Итак, концерт вечером в Ирарте. 30 лет группе «Мегаполис», так заявлено на афише. Давайте, наверное, от этого момента оттолкнемся.
Ну, давайте. Конечно, праздновать юбилей, ну, не в моей личной традиции, не в традиции группы «Мегаполис».
Есть в этом что-то такое
комсомольское? Ну, есть в этом комсомольское. И, в принципе, все эти дни рождения для меня, вот, это репетиция поминок. Я всегда честно, откровенно говорю. Когда собираются друзья, родственники, говорят: какой же ты хороший, вот давай выпьем за одно, за другое, за третье. В общем, самое главное, чего мы хотели избежать на этих юбилейных концертах, это вот атмосферу чествования. Это должна быть атмосфера легкой и непринужденной вечеринки. Сам вечер будет разделен на 4,5 части. Каждая часть будет иметь свой цвет, своего специального гостя, свою философию, даже такую свою валентность. И эти части не будут исследовать временные, то есть не будут исследовать эпохи, которые пережил «Мегаполис». Скорее, эти части связаны чем-то другим. И, собственно, как я уже сказал, в каждой части будет специальный гость. Это будет Женя Федоров, который будет петь Бродского, как когда-то Лев Валерьянович Лещенко. В 90-м году мы записали песню на стихи Бродского к 5-й годовщине. Мы назвали эту песню «Там» и даже сняли видео. Это такой постпанк с голосом эпохи, и до сих пор нам очень не стыдно за этот номер. Но сегодня этот трек исполнит Женя Федоров.
В Петербурге Лещенко — это Федор.
Ну, в общем, а почему бы и нет?
Почему бы и нет?
Второй наш специальный гость — это Илья Разин. «Полюса» долгое время я лично считал нашими единственными наследниками по прямой. Вот. Они были такие тоже неуловимые, какие-то вот такие вот...
Чуть-чуть над,
витиеватые и так далее. Понятно, что сам Илья Разин сейчас... В общем, у него давным-давно своя дорога, и этот музыкант мне очень близок. Он исполнит песню, к примеру, «Женское сердце». Он сказал: Олег, я хочу давно ее исполнить. В общем, такая штука. У нас будет сегодня, в общем, важный для меня гость. Это Алексей Герасимчук. Он будет играть свои, и, может быть, не свои, фортепианные пьесы, в части которой будет посвящена интуитивной музыке. Если кто знаком с нашими проектами, в части, где будет немножко про Zero Lines. И почему мы его, собственно говоря... Алексей Герасимчук — это студент центра «Антон тут рядом». Мы с ним впервые встретились в декабре 2014 года на новой сцене «Александринки». У нас был большой концерт, который мы делали, собственно, со студентами центра «Антон тут рядом». Он играл Штрауса и Бетховена, еще мы сыграли вместе с ним, по сути, джем даже. И мы его зовем как раз на эту импровизационную, интуитивную часть. И это для нас важно. Он очень тонкий, глубокий музыкант. И, конечно, взрослые люди, хоть они и студенты центра с аутизмом, это абсолютно отдельный взгляд на мир, на музыку. И это всегда очень-очень интересно. Идет такой вариант, прекрасный вариант взаимного обогащения.
Интересно.
Мы помогаем им, а они помогают нам. Это, знаете, как немец и русский. Им нужно обязательно встречаться, потому что эти немножко учат порядку, а эти больше учат немножко смотреть на мир другими глазами и творчески его исследовать, и творчески решать проблему. Еще хочу сказать еще об одном госте. Это Борис Павлович, режиссер и актер. Передадим ему привет. Он будет читать стихи ленинградского поэта, незаслуженно забытого. Ну, в общем, такая вот интрига. Вчера мы... я только что с поезда. Вчера был концерт в Гоголь-центре.
Спрошу об этом обязательно чуть позже.
Да,
чуть
я вам позже все расскажу. Как, знаете, в старых русских традициях свадьба играется 2 дня. Если меньше два дня играется, значит, собственно, ну какая это свадьба? Поэтому мы два дня играем свой юбилей в Москве и в Питере. Вчера среди наших специальных гостей был Кирилл Рихтер, который играл свои фортепианные пьесы, опять же, в части Zero Lines. Потрясающий музыкант, которого я очень люблю. И очень хочу ему как-то всячески помогать, но пока не знаю как. Это Вера Полоскова, «Елка», певица «Елка», «Самое большое простое число» и «ГШ», АКА «Глиншейк». Собственно, вот такая сборная. Да, сборная Москвы.
Хорошо. Я хотел вас спросить про Алексея Герасимчука. Расскажите, пожалуйста, вот эта история, она для вас возникла как-то вдруг? Кто стал вашим связным?
Связным, конечно, это Люба Аркус. Мы с ней познакомились, когда я работал над проектом «Из жизни планет», музыкальное посвящение неснятым фильмам 60-х. Но вы понимаете, кто мне сдал совершенно жирный плацдарм? Вот, адреса, явки, кто, как и чего, собственно. С нее вообще все началось. Я пришел, говорю: «Люба, помоги». Она сказала: «Вот тот, 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 тот». И дальше пошло-поехало. И человеческую связь мы не потеряли. Дальше, когда у нее возник этот проект, в общем, так получилось, что мы решили сделать вот это совместное мероприятие на новой сцене Александринки.
И в 2014
году. И это было очень здорово. Мы один день играли как раз спектакль «Жизни планет», а перед этим был вот такой концерт «Мегаполиса» совместно со студентами центра. В общем, Люба — это тот ангел, который, в общем, связывает очень много. И ну, городу очень повезло, что есть в городе Люба с ее энергией, с ее, в общем, правдой и с ее способностью делать абсолютно фантастические вещи.
Вот вы можете как-то нам сказать, что за эти два года лично вам этот диалог, эта совместная творческая работа с такими ребятами, в частности с Алексеем, лично вам дала? Для многих, когда они слышат, что выступает, да, подопечный центр «Антон» тут рядом на одной сцене с известным музыкантом, многие до сих пор как-то, скажем так, очень осторожно эту информацию в себя впускают. Понимаете, о чем я говорю?
Да, я понимаю, о чем. Но
давайте мы
проще
им объясним, что...
Давайте. Это. Конечно, проще всего прийти сегодня вечером в Ирарту и проверить. Проверить и мои слова, и свои ощущения, может быть, ложные. Но, понимаете, природа творчества, она интуитивная. Это всегда подключение к небесной розетке. Это всегда тема выбирает художника. И европейская музыкальная традиция во многом лет на 300 затормозилась. И когда, как сказал Мартынов, началась эра композиторов, слава богу, она закончилась, когда только ноты, только этот великий прекрасный инструмент, симфонический оркестр, ноты, дирижеры, полифонии и так далее. И из музыки исчезло самое главное «здесь и сейчас». А музыка всегда, во все времена, была про «здесь и сейчас». Потому что когда артист встречается и с людьми, которые его слушают, это встреча бесконечности, потому как важно все. Что за окном, какое время года, кто пришел на его концерт, с каким настроением артист спал и так далее. И поэтому это всегда было в основе этого творческого диалога. Вообще, в принципе, важнее даже, когда нет тот, кто исполняет, а тот, кто слушает. Вообще важнее всего самому исполнять и ловить эту красоту внутри себя, такую музыку непроявленную, и проявлять ее. Но в данном случае, чем важно для меня общение с людьми, которые, собственно, у которых диагноз аутизм, их вот этот вот абсолютно очень точно настроенный взгляд на некоторые вещи.
Сложно обмануть такого человека.
А ведь это вообще основа деятельности любого художника. То есть уйти от самообмана, от обмана, уйти от... Знаете, исторический процесс же – это вечный конфликт между интересами и идеями. И художнику в первую очередь нужно уйти от своих интересов и служить только идее. И вот, а человек с аутизмом – это такая лакмусовая бумажка. Это такой человек, как вы правильно сказали, которого не обманешь, и который просто вот с этой настройки, вот в отличие там, от других настроек, сбить нельзя. И, кстати, Алексей Герасимчук играет в оркестре, который сделали студенты центра «Антон тут рядом», и вместе с персоналом, который работает, и они играют импровизационную музыку.
Об этом мы тоже обязательно поговорим.
Да, хорошо.
Будем считать, что это был ответ человека со сцены, а теперь вопрос к человеку из зала. Условно поделим так. Зоя, что вы можете сказать об этом? Вы же видите этих ребят, ну, чаще, чем Олег. Что это дает? Да? Это же все-таки серьезная история, заставить каким-то образом пересмотреть свои сложившиеся принципы, выйти на сцену. В зале много людей. Реакция этих людей, она, в общем-то, может быть достаточно внезапной и пугающей. Как вы это видите? Что это дает?
Ну, это и есть те, в общем, очевидные вещи, которым как раз ребятам с аутизмом нужно учиться, и которым они совершенно, ну, могут учиться. Хотя, в принципе, с человеком с аутизмом нужно начинать работать там 18 месяцев, да, и обучать его социальным навыкам, бытовым и так далее. Мы начали работать с ребятами, которым было там по 30 лет, по 25 и так далее. Тем не менее, там то, что называется социальными навыками, умением взаимодействовать с другими людьми и так далее. Такие вещи действительно развиваются в ребятах на наших глазах, и этому способствует, безусловно, то, что они находятся все время в такой активной коммуникативной среде. Это абсолютный миф, что людям с аутизмом не нужно общение и так далее. Им просто нужно им нужно помочь запустить некоторые инструменты, которыми они там автоматически не владеют, в отличие от нас с вами. И, конечно же, на самом деле для ребят вот этот обмен энергии, там, творческой, человеческой и так далее, точно так же, как для любого из нас, это очень важно. И, ну, собственно, это то, что их, безусловно, двигает вперед. И то, к чему они стремятся, они очень хотят общаться, они очень хотят быть в диалоге, они очень хотят дарить и принимать. Просто для них эти социальные ситуации, ну, они менее очевидны, чем для нас. Это ровно те навыки, которым их можно обучить, это ровно те ситуации, в которых им можно помочь чувствовать себя более комфортно. И вот как раз Олег упомянул о том, что Борис Павлович будет принимать участие в сегодняшнем вечере. Это ужасно, мне кажется, какое-то волшебное такое
совпадение.
Я, например, не знала, что Боря будет сегодня вечером, что Боря — это режиссер.
А я не знал, что у них с фондом особые отношения.
Проект, да, что Боря — режиссер нашего совместного с БДТ спектакля «Лиза птиц», который был в этом году номинирован на «Золотую маску», и который участвовал в абсолютно статусных там мероприятиях типа фестиваля «Территория», например. И как раз то, о чем сказал Олег про камертон ребят, и про то, что их невозможно обмануть, и про то, что это люди с абсолютной способностью быть здесь и сейчас, в отличие от профессиональных артистов, например, или музыкантов, которые находятся и всех нас, людей без особенностей, которые находятся все равно в рамках своих наработанных каких-то социальных там схем существования и так далее, это абсолютно те же самые вот слова, которые все время говорит и Боря, и артисты БДТ, которые вместе с ребятами участвуют в этом проекте, о том, что ребята как никто и учат их этому ценнейшему для артиста искусству быть здесь и сейчас, и это и есть их там мощнейшая актерская лаборатория, поэтому мне кажется, что вот этот вот канал взаимообмена, этот принцип диалога, он абсолютно, ну, абсолютно вот сам собой реализуется, когда встречаются, в частности, художники или любые люди без особенностей, которые готовы принять человека с аутизмом. Это единственное, что нужно.
Знаете,
на самом
деле,
все
про искренность. понимаете? И так важна искренность человека, который придет на концерт, и человек, который этот концерт сыграет со сцены. Это очень дорогого стоит. И я помню, когда... Мы в Гоголь-центре сыграли первый раз «Из жизни планет», и к нам подошел режиссер центра имени Мирхольда и Ржаков, и сказал: «Вы знаете, такой у вас спектакль, но ведь это же он настолько искренний, а искренность, она не может быть тиражируемой. Я не знаю, как вы сможете его репродуцировать». Mm-hmm. А время идет, и мы этот спектакль играем, и нам мы его играем нечасто, и, может быть, поэтому нам удается его играть искренне, а, может быть, еще нам удается его играть искренне, потому что каждый раз на сцене появляются 4 фигуры. Три из них умершие. Это там Мотыль Шпаликов, там китайский, и один ныне живущий, Андрей Сергеевич Смирнов. Собственно, они нам и помогают не сбиться с этой дороги. Собственно, любому художнику очень важно искренность. И вот, Зоя, извините, что я тут встрял в ваш монолог.
Да, это очень ценное свидетельство художника, потому что я за художественность отвечать не могу. Я отвечать могу за способность ребят действительно включаться в какую-то общую историю с художниками, с любыми людьми, которые составляют наш с вами социум. И там все программы, которые делает фонд, это показывают. И еще раз повторяю, да, что на самом деле наши там американские и европейские коллеги говорят о том, что они тоже не знают, что, как работать со взрослыми людьми с аутизмом, потому что технологий нет. Еще раз повторяю, нужно это начинать делать там 18 месяцев. Но наши ребята, они там учатся жить самостоятельно, они учатся, не знаю, там ходить в магазин, ездить в транспорте, общаться и так далее, и там разговаривать. У нас люди начинают разговаривать, там развернуты фразами, кто-то впервые там слово «мама» произносит в 30 лет и так далее. То есть это вещи, которые, ну, происходят, и точно так же это касается и человеческого, и социального обмена, и точно так же это касается и творческого обмена, конечно.
Скажите, пожалуйста, Зоя, а ваш опыт, его каким-то образом у вас спрашивают, да, те, кто тоже занимается такими вещами? Как эта дискуссия, этот диалог происходит? Удается ли привлекать все более молодых людей к этому? Да, вы сказали, что люди уже состоявшиеся взрослые, и это имеет определенные трудности, когда человеку за 30. Угу. Хочется понять динамику. Это происходит уже несколько лет.
Да. Да,
как,
конечно.
Как это меняется с течением времени?
Ну, смотрите, вот первый фонд начал свою работу с центра «Антон тут рядом». Это самая сложность на категории ребят. И Люба стала работать просто с теми, с кем она не могла не начать работать. Это круг Антона Харитонова и его ровесников, с которыми она познакомилась, когда делала фильм. Сейчас у фонда более 10 программ. Это и сопровождаемое проживание, интеграционные лагеря, театральный проект там, и так далее. Мы начали работать первыми в России, делать русский тренинг фонда «Обнаженные сердца» для родителей маленьких детей с аутизмом в сентябре 2014 года. Сейчас у нас расширилось наше детское направление. Мы работаем с девятью площадками, с детскими садами, где тоже эксперты фонда «Обнаженные сердца» обучают специалистов этих детских садов эффективным методикам работы с детьми с аутизмом. Это, на мой взгляд, очень важный кейс, потому что здесь мы говорим уже прямо о тиражировании и о создании устойчивой модели на уровне города. Это не стартап, который, не пилот, который, да, там, например, мы как фонд своими силами поддерживаем. Это уже совершенно там тиражируемая широкая история. Но что касается пилотов, то все наши вот модели работы, сопровождаемое трудоустройство. Это, например, очень сложный процесс, который сложно превратить в кейс, потому что мы одновременно и работаем с рынком труда, который совершенно не готов и который не знает, и которому нужно наращивать тоже инфраструктуру, с ребятами, которые абсолютно привыкли находиться в иждивенческой позиции там, и так далее. То есть мы стараемся как бы вот усиливать вот это вот, ну, как бы, встречное движение, но все равно мы нарабатываем кейсы. у нас есть успешные случаи, когда ребята работают там в офисе, когда они работают удаленно. Мы из всего этого делаем кейсы, мы создаем некоторые, ну, модули, да, которые вот мы предлагаем работодателю. Мы для вас проведем тренинг, мы расскажем это, мы поможем вам оформить его рабочее место, мы обеспечим сопровождение, ну, как бы сопровождение человека с аутизмом на месте и так далее. Вот из этого вы получите то-то, то-то, то-то.
Уровень, да, там понимания у работодателя, он как-то меняется?
Вы знаете, это мы как бы действуем по такому принципу. Мы работаем с точечными какими-то историями, ну или с теми, кто как бы, с кем мы знакомимся, кто по ходу дела, кто готов. Дальше мы развиваем эти истории, мы дальше готовы их показывать уже дальше, что вот это так работает. Конечно, на самом деле, если говорить о там, рынке труда, то это гораздо более сложная история, чем любая творческая история, потому что с творчеством это, ну, хотя институции у нас тоже сложно организованы, все такие, например, как Государственный Эрмитаж или Большой драматический театр, это огромные, сложные, культурные, старейшие там механизмы, но когда у нас есть творческий проект, то дальше уже всех проще убедить. Если это рынок труда, то там все сложнее, потому что это, ну, такие очень как бы сложно устроенные, тонкие вещи и как бы гораздо менее там очевидные.
К конкретному вашему проекту, mm-hmm. связанному с искусством, давайте перейдем. Я знаю, что центр готовит издание пластинки оркестра «Антон тут рядом». Мы, кстати, сейчас покажем небольшой трейлер, но сперва расскажите нам, что это.
Оркестр «Антон тут рядом» — это проект, который, собственно, возник, вырос из занятий, из музыкальной терапии, которую стал пробовать с нашими ребятами Алексей Плюснин, известный продюсер, очень как бы важная фигура, да, музыкант, он там участвовал в поп-механике и так далее, делает фестиваль «Оппозиция». И он начал с ребятами импровизировать, и вот из этого вырос оркестр «Антон тут рядом», состоящий, так же, как вот наш, например, спектакль в БДТ, состоящий наполовину из ребят, а наполовину из людей без особенностей развития, из наших сотрудников. Этот оркестр играет импровизационную музыку, как это ни странно может показаться там стороннему слушателю, потому что, казалось бы, для ребят с аутизмом как раз сложно там быстро реагировать, непредсказуемо включаться и так далее, но это, как ни удивительно оказалось, это то, что у них получается невероятно круто, и эта музыка вызывает интерес сама по себе, а не потому, что это благотворительность, и не потому, что это люди с особенностями развития. То есть мы знаем фидбэки от очень профессиональных и там уважаемых музыкантов, и звукорежиссеров, и продюсеров, которые говорили, которые слышали эту музыку и просто как бы отмечали, что ее очень интересно слушать, и там это редко можно услышать. Этот оркестр, опять-таки, к вопросу там, о публичных выступлениях и так далее, выступал и на фестивале «Послание к человеку», и
на фестивале «Систа Солар».
На «Систа», и на фестивале «Антон тут рядом», и на фестивале «Оппозиция», и он же принимает участие в спектакле «Язык птиц» в конце, когда происходит такой сейшн общий. И вот сейчас ребята дозрели, да, до записи, собственно, треков. Это релиз, который включает два трека, и это виниловая пластинка. Винил — это там отдельная тоже еще такая важная для нас история. Вот сам Алексей Плюснин, он такой известнейший тоже коллекционер. И
это лучший формат сегодня,
да, говорить. Как бы апологет этого формата. Вот на краудфандинговом сайте Planeta.ru мы собираем средства на издание этой пластинки, там собрано, по-моему, где-то 80% от суммы, осталось немного. Проект называется «Оркестр Антон тут рядом», если гуглить, и мы будем очень благодарны за помощь широкой общественности в том, чтобы эта пластинка увидела свет.
Фонтанка офис.
Друзья, продолжаем. Говорим в эту прекрасную летнюю погоду о хороших, правильных человеческих вещах. И напомню, что сегодня 30 лет «Мегаполис» отмечают в Ирарте. Давайте вернемся к этому моменту. Нас аудитория очень просит Олега спросить, что для него лично эти 30 лет. Я вам просто прочитаю этот вопрос. Для одних это лучшая треть века за последние пару веков. Для других, откуда ушли, к тому, в общем-то, и вернулись. Расскажите нам про 30 лет Мегаполиса. Как говорил один мультгерой, что это было, Пух, что это было, Олег?
Это были годы редкостной удачи. Причем удача во всем, и удача в создании, удача в несоздании, удача в ошибках, удача в катастрофах, удача в 14-летнем молчании, когда Мегаполис ничего не делал, и удача в обретении после этого 14-летнего молчания. Собственно, знаете, если вот заказать какому-то сценаристу сценарий, напишите вот что-нибудь, вот такой вот музыкальный коллектив, вот что-нибудь вот пропишите, какой-нибудь для сериала, драматургии. Вот мне кажется, что это настолько, богатая фактура, то есть что наша группа пережила за эти 30 лет, и за все, что я сказал, и за такое медленное взросление, за изменения, за обретение. Ну, в общем, одно было неизменно, это интерес к тому, что мы делаем, и не то, что интерес, но это было самое важное, что в нашей жизни происходило. Ну конечно, способность к подключению к небесной розетке, которую мы достаточно быстро обнаружили, года через три после нашего возникновения. И, собственно, из этой розетки мы предпочитаем больше не выключаться.
Вы сказали сценарий для сериала. То есть минуем авторизованную биографию, сразу пишем сериал, если мы говорим про буквы на бумаге.
Ну да, ну почему бы и нет.
Да. То есть, в принципе, вы к этому готовы, если кто-то захочет взяться за эту работу, или это только сам?
Да нет, это я сказал, конечно, образно. Что касается авторизованной биографии, скорее это будет новый роман, который будет называться «Все не кончится старость». Там будет про 90-е.
Процесс идет?
Отчасти про 90-е в голове только. Но, по крайней мере, видите, я уже озвучил, да, значит, уже тема пошла.
Еще раз поговорите про 90-е.
Да. 90-е.
Подобрались постепенно из 60-х. Подошли к 90-м. 30 лет как раз.
Как раз 30 лет. И мне это интересно с точки зрения это, если этому случится, это будет первый мой не роман, основанный на исторических событиях, то есть не исторический роман, а, собственно, мне не нужно будет собирать материал, мне просто нужно будет вспоминать.
Очень хочется почитать, но это надо подождать.
Да, конечно, да. Сначала мы немножко позанимаемся музыкой.
Немножко музыкой. Давайте вернемся к музыке. Вчера вы играли в Гоголь-центре. Я не могу не спросить. Кирилл Серебренников -слишком свободный человек? Знак вопроса. Что вы думаете о том, что режиссер-свидетель в уголовном деле?
Я вообще хотел бы сказать про Гоголь-центр. И что это, вот, что это, в принципе, для меня стало. Когда-то в 2014 году мы там отпремьерили как раз «Из жизни планеты». Сейчас мы весной этого года, зимой этого года вернулись туда делать свой второй спектакль «Свобода номер 7» по киномузыке из немецких довоенных фильмов. Но это, в общем, не столько киномузыка, сколько и про довоенный Берлин, про современный Берлин, про довоенную Москву, про современную Москву. Это, в общем-то, такая тонко скрытая, глубоко скрытая тема о том, как быть свободным при любых обстоятельствах. И когда я, в общем, посмотрел, вошел в театр изнутри, вот просто я пришел, я поражался. То есть я попал в иное царство государства. На меня смотрели глаза, и глаза охранника, глаза буфетчика, глаза актеров, там, режиссеров, глаза Кирилла. В этом взгляде было все одинаково. Это были глаза очень счастливых людей, которые дорожит каждым мгновением, которые они там переживают. То есть это такая вот прекрасная деревня, где все друг с другом здороваются, где все друг друга страшно любят и где все друг другу помогают, это абсолютно ни с чем не сравнимая атмосфера внутри. Теперь понятно, почему Гоголь-центр стал Гоголь-центром, почему это, в общем, самая модная театральная площадка в Москве.
Одна из самых известных в мире.
Да, откуда берется эта творческая энергия. Ну, собственно, это такой великолепный плавильный котел. Сегодня в поезде я узнал, что техническому директору центра 23 года. Понимаете? А этот мальчик абсолютно гениален. Ну и так во всем. Там даже охрана, который меня встречает и помогает парковаться на крошечном дворике у Гоголь-центра. Но вы бы видели лицо этого человека. Если бы я был режиссер, я бы его снял в каком-нибудь фильме. Но и все это, конечно, благодаря Кириллу, от которого идут эти лучи, который объединил этих людей и делает вот такие необыкновеннейшие вещи.
В эту прекрасную деревню приехали прекрасные люди в погоне.
Да, это было в тот день, когда как раз мы должны были играть спектакль. Там второй день, мы два дня подряд обычно играем. И накануне ничего не предвещало. Мы, собственно, там отыграли спектакль. Я забил несколько стрелок в кафе театра там с 3 часов и уже выехал на свидание, чтобы потом еще сделать какие-то прогоны и сыграть спектакль, и по дороге начал узнавать новости. Мне начали звонить, но я туда приехал, увидел там несколько съемочных групп уже с развернутыми спутниковыми тарелками, вот, людей из Гоголь-центра, которые не успели туда войти. Вот они мне объяснили ситуацию, что приехали, я даже не знаю, с какой организации туда приехали, но, в общем, силовики
приехали. Из разных.
Из разных, да, и никого не впускают. Потом я пообщался с Ритой Крон, с кем мы играем спектакль как раз. Она приехала туда на йогу, их всех собрали и посадили, как выразились, в актовом зале. Вот их посадили в актовом зале. Вот, и, в общем, они там несколько часов сидели. И когда мы их увидели, они, конечно, все были возбуждены, но у всех, конечно, крыша была на боку. Да и у всех у нас, кто пришел к Гоголь-центру и стояли у входа и не понимали вообще, что делать. Ну, помимо артистов, занятых в спектакле, помимо, собственно, работников Гоголь-центра, журналистов, приехало очень много людей туда. Вот разных людей. И
это все зачем, Олег?
Что зачем?
Ну, вот этот визит этих людей в деревню, в кавычках.
Но
у вас есть ответ?
У меня, если честно, я в раздумье до сих пор.
Ну, давайте будем.
Когда я, собственно, присутствовал, стоял рядом и перед закрытыми дверями, у меня были очень мрачные мысли. То есть я не понимал причину, но понимал, что это все крайне тревожно, и это касается каждого из нас.
Давайте проверим на вас мысль Андрея Звягинцева. Так, он эту историю нам комментировал. Да. Они могут сколько угодно ссылаться на нерадивость нижнего звена, но без сомнения это система. Если не для того, чтобы одернуть взорвавшуюся и свободолюбивую аудиторию, то зачем все это? Помните, у Довлатова, конечно, Сталин тиран, но кто написал 4 миллиона доносов? Да, это правда, человеческая природа такова, что он и сам гораздо написать донос. Но есть тот, кто создает атмосферу в обществе и несет за нее ответственность. Эта атмосфера влияет на ум и побуждает вместо благодарственного письма написать донос. Потому что донос заказан властью. Такая среда. Сам аромат страха, разлитый в воздухе, побуждает человека проявлять свои худшие качества. Андрей Звягинцев, 2 дня
назад. Очень глубоко и точно. Вот точнее и глубже не скажешь. Конечно же, это так. И
не сгущает краски режиссер?
Нет, совсем не сгущает краски. Но это все же так и есть на самом деле. Я слышал обрывок разговора, когда уже перед спектаклем все сидели, зрители сидели в кафе, пили чай и обсуждали вновь происходящее. Одна дама очень красивая сказала: просто в театре стало слишком хорошо. Поэтому и пришли.
Слишком. Кто решает?
А?
Кто решает? Ты же должен как зритель решать, нет? Те, кто отправил этих людей, мне кажется, не были никогда внутри-то.
Вполне может быть. Ну,
кто
да,
же
наверняка.
Решает слишком? Где это слишком видно? В чем его заметили? Я вот пытаюсь тоже понять, не понимаю.
Вы знаете, очень важно при всем при этом жить в параллельных мирах и в параллельных вселенных. И художнику важно делать свое дело. Ставить спектакли, играть их, делать музыку. Часто не благодаря, а вопреки. В общем, но в некоторых вещах, ну, есть предел, есть тот Рубикон, который художник не должен переходить. И, ну, вот так.
Хорошо. У нас остается не так много времени, еще есть несколько вопросов. Давайте попробуем, быть может, если получится, в режиме блиц по ним пробежать. Меня лично интересует очень ваша реакция на афиши. Вы кинематографу человек весьма чутко настроенный, но это другие афиши. Они появились на наших городских улицах. Там нарисован юноша, который во что-то замахивается или просто руку поднимает. Но он привязан как кукла на ниточках к руке кукловода, и написано: «Думай своей головой, не поддавайся на провокации». Многие трактуют это с тем, что у нас дети стали ходить на улицу вдруг без спроса и в большом количестве. Вот как вы воспринимаете эту попытку удержать ситуацию под каким-то контролем, я не знаю?
Ну, я не видел этих афиш. Имеется в виду идти на улицу и участвовать в массовой...
Именно так. Март месяц многих напугал, ага, и удивил. Помните, понятно, когда это случилось впервые? Вроде как планируют снова куда-то пойти.
Но я хочу сказать, что такие вещи, конечно, работают крайне неэффективно, и часто, все наоборот. Если появляются эти афиши, но я не думаю, что молодых людей это способно удержать, перевоспитать, перенастроить и так далее. Скорее, наоборот, они увидели себя героями, на них среагировали. Ну, то есть, это самая глупая вещь, которая была, мне кажется, сделана.
То есть, это подливание масла в
огонь. На мой взгляд, это глупая вещь. Это не будет работать.
Хорошо, давайте к культуре вернемся. Вы таки пустили корни в Петербурге, вас тут много, и на показе фильма про Коровойчука мы вас видим. И концерты, и дружба с самыми разнообразными, интересными, красивыми людьми, в том числе центр «Антон» тут рядом. День Д, опять же, в 2017 году. Вы когда переедете в Петербург?
Ага, традиционный вопрос, который мне задают в этой студии,
Фонтанку офис. Мы же видим динамику, как это меняется.
Знаете, сегодня опять проехал по улице, град, дождь, начало лета. Думаю, почему же меня здесь нет всегда? Опять кольнуло. И каждый раз колет все больше и больше. Вот. Отвечу, дождетесь.
В следующий раз с этого вопроса и начнем. Хорошо. Так, что у нас тут еще остается? Ну, в общем, последний сюжет, говорят про Москву.
Нет, я скажу так, что, по всей видимости, в моей жизни будут вещи, которые я смогу сделать только здесь.
А это часто тождественно переезд.
Да.
Нас укоряют за то, что мы очень тщательно переживали историю, и связанную с Гоголь-центром, но про нашу культурную доминанту, которая в этом году вот возникла после Нового года и многих не отпускает, Исаакиевский собор, мы не спросили. Его снова все обсуждают. Там появился новый руководитель. И, естественно, журналисты узнали, что у нового руководителя, это женщина, когда-то были эротические романы, сейчас их все цитируют. В общем, развлекаются как могут наблюдатели. Но я не об этом хотел вас спросить. Сюжет про Исаакиевский собор. Это с нами надолго? Эта история закрыта? Это чем-то может закончиться? Ну, вы понимаете, передача.
Я не очень...
Передача.
То есть я не...
Это был музей.
Так.
Его хотят отдать церкви.
Так.
Все, кто понимают экономику музейного дела, говорят, что город потеряет огромное количество денег. Да и вообще, с чего это вдруг? Восстановили бы что-нибудь разрушенное и не забирали самое-самое-самое ценное. У нас, у горожан. В общем, есть определенный разлом на тех, кто считает, что если это храм, значит, только у церкви, и тех, кто считает, что это общее достояние. К как вы думаете, этот конфликт, он вообще каким-то образом может сам погаснуть, или его можно разрешить, или надо всем выдохнуть и согласиться с тем,
вы знаете, я просто не совсем, может быть, глубину вопроса понимаю, но если это строился как храм, то храм там и должен быть.
Вы отвечаете, как стандартный москвич вот сейчас.
Извините. Но и он же не будет закрыт, туда могут приходить люди и... скорее, ну, я сторонник, если это место стало предметом преклонения, поклонения, изучения, я не знаю, чего там же. Ну, например, в европейских храмах проходят концерты светской музыки. И вот я за такую интеграцию. Да, это должен быть храм. И если он уже был интегрирован в светскую жизнь, это никак не должно, мне кажется, уходить. Ну, вот так вот. Но все равно храм должен быть главнее, чем музей. Ну, это, извините, если я как-то...
Я не могу вам диктовать то, что вы должны сказать. Нам, правда, интересно узнать мнение человека, который видит это со стороны. Мы-то здесь, понимаете? Мы постоянно внутри. И у нас, может быть, в некотором смысле глаз замылен. Правда же? Хотя... Тут все неоднозначно в этой истории. Следим за развитием событий и проверяем ли на наших гостях эту ситуацию. Спасибо вам большое, дорогие друзья.
Большое спасибо.
Время наше, к сожалению, подошло к концу. Но...
Еще раз всех пригласим сегодня в Ирарту на концерт, посвященный 30-летию группы «Мегаполис». Приходите, дорогие, и кое-что, может быть, для себя важное поймете и увидите.